Весь этот беспорядок да нельзя расстроил библиотекаря, который носился от одного волшебника к другому, безуспешно дергая их за мантии и крича «Ук!». Заметив напролома, он со всех четырех ног рук бросился к нему. Матушка, которая никогда не видела орангутана, не собиралась признаваться в этом и осталась довольно спокойной при виде невысокого человечка с круглым брюшком, необычно длинными руками и кожей 12-го размера на тельце, которое легко уместилось бы и в 8-м.
— Ук!
— разорялся он.
— Ук!
— Полагаю, что да, — коротко ответил напролом и поймал за рукав ближайшего волшебника, шатающегося под тяжестью дюжины гримуаров. Тот уставился на напролома, как на привидение, бросил косой взгляд на матушку и уронил книги на пол. Библиотекаря чуть удар не хватил.
— Арк-канцлер, — с трудом проблеял волшебник, — вы живы? — Ну, то есть мы слышали, вас похитили?
Он снова посмотрел на матушку.
— В смысле, мы думали? Ритл сообщил нам.
— Ук!
— заявил библиотекарь, загоняя расползающиеся в стороны страницы обратно в переплет.
— Где юный Саймон и девочка? Куда вы их подевали?
— требовательно спросила матушка.
— Они? Мы положили их вон там,
— пятясь ответил волшебник.
— И-и-и-и!
— Показывай, — приказал напролом. — И перестань заикаться, можно подумать, никогда женщину не видел. Волшебник с усилием сглотнул и энергично закивал.
— Конечно, и я хочу сказать, пожалуйста, следуйте за мной.
Ты ведь не собирался вспоминать закон? — поинтересовался напролом.
Нет, арканцлер.
— Прекрасно. Они поспешили за провожатым, едва не наступая на стоптанные пятки его туфель. Он пробирался между таскающими книги волшебниками, и те, завидев матушку, бросали свою работу и откровенно пялились ей вслед.
— Это начинает действовать на нервы.
Уголком рта шепнул напролом.
— Мне придется объявить вас почетным волшебником.
Матушка смотрела прямо перед собой, и лишь ее губы слегка шевельнулись.
— Только попробуй,
— прошипела она,
— и я присвою тебе титул почетной ведьмы.
Рот напролома быстро захлопнулся. Эск и Саймон лежали на столе в одном из боковых читальных залов, и за ними присматривала с полдюжины волшебников. При виде приближающегося трио и поспешающего следом библиотекаря они нервно отступили назад.
— Я тут подумал, — сказал напролом. — Может, лучше дать посох Саймону? Он все-таки волшебник и...
— Только через мой труп,
— отрезала матушка.
— И через твой тоже. Из него они черпают свою силу. Ты что, хочешь добавить им могущество?
Напролом вздохнул. Он неприкрыто любовался посохом. Это был один из лучших посохов, какие он когда-либо видел.
— Хорошо. Разумеется, вы правы.
Он нагнулся и, положив посох на тело спящей Эск, театрально отступил. Ничего не произошло. Один из волшебников нервно кашлянул. Ничто упорно продолжало не происходить. Резные узоры на посохе вроде как ухмылялись.
— Не работает,
— отметил напролом.
— Ук!
— Подождем немножко,
— предложила матушка. Они подождали, потом подождали еще. За окнами по небу разгуливала гроза, пытаясь сорвать с домов крыши. Матушка опустилась на стопку книг и потерла глаза. Рука напролома потянулась к карману, где лежал кисет с табаком. Один из волшебников помог своему нервно кашляющему коллеге покинуть зал.
— Ук!
— посоветовал библиотекарь.
— Знаю!
— вскрикнула вдруг матушка, так что наполовину скрученная сигарета напролоума выпала из его разом омертвевших пальцев, осыпая все вокруг табаком.
— Что?
— Мы же не закончили дело.
— Что?
— Поэтому она не может воспользоваться посохом, — заключила матушка, поднимаясь на ноги.
— Но вы утверждали, что она подметала им пол, а он защищал ее и...
— начал напролом.
«Нет, — Нет-нет, — возразила матушка. — Посох использует себя сам, а она вообще не может им командовать, понимаешь?
Напролом посмотрел на два неподвижных тела.
— Она обязана уметь им пользоваться. Это же посох волшебника.
— протянула матушка. — Значит, ты признаешь, что она настоящий волшебник?
Напролом сразу замялся.
— Ну, разумеется, нет. Вы не можете просить нас объявить ее волшебником. А где прецедент?
— Где что?
— резко переспросила матушка.
— Такого никогда раньше не случалось.
— Много чего никогда не случалось. Мы, к примеру, рождаемся всего один раз.
Напролом посмотрел на нее молящими глазами.
— Это же противоречит за...
Он хотел было сказать закон, но поспешно скомкал это слово и умолк.
— А где об этом написано?
— торжествующе осведомилась матушка.
— Где говорится, что женщины не могут быть волшебниками?
В голове Напролома пронеслись следующие мысли.
— Этого не говорится нигде, это говорится везде. Однако юный Саймон вроде как утверждал, что везде настолько похоже на нигде, что их практически невозможно отличить друг от друга. Хочу ли я, чтобы меня вспоминали как первого арк-канцлера, принявшего в университет женщину? И все же, меня и так будут вспоминать, это точно. Она действительно производит довольно сильное впечатление. У посоха есть собственное мнение. В этом присутствует некий смысл. Надо мной будут смеяться. Это может сработать.
Она не могла доверять им, но у нее не оставалось выбора. Эск смотрела на разглядывающие ее жуткие морды и тощие тела, к счастью, скрытые под всевозможными одеяниями. Она ощутила покалывание в ладонях. В мире теней представление реально. Эта мысль словно пробежала вверх по ее рукам. То была ликующая мысль. Мысль, которая пенилась, как шампанское. Эск рассмеялась, развела руки в стороны, и посох радостно засверкал в них, рассыпая искры, точно затвердевшее электричество. Твари нервно защебетали, и одна или две из тех, что стояли на заднем плане, пошатываясь, побрели прочь. Саймон, которого поспешно отпустили, упал на колени в песок.
— Воспользуйся посохом! — крикнул он. — Это то, что нужно! Они напуганы!
Эск улыбнулась ему и продолжила рассматривать посох. Она впервые разглядела, что на самом деле изображают его резные узоры. Саймон схватил пирамидку с диском и подбежал к девочке.
— Ну давай же! — поторопил он. — Они его боятся!
— Что? — переспросила Эск.
— Воспользуйся посохом! — настаивал Саймон, протягивая к нему руку. — Ой, он меня укусил!
— Извини, — сказала Эск. — О чем мы говорили?
Она подняла глаза и посмотрела на голосящих тварей так, словно впервые в жизни их видит.
— Ах, эти! Они существуют только в наших головах. Если бы мы в них не верили, они бы не существовали вовсе.
Саймон оглянулся на тварей.
— Да? Что-то не похоже.
— Думаю, нам пора домой,
— решительно произнесла Эск.
— Там, наверное, все уже переволновались.
Она свела руки вместе, и посох исчез. Хотя на протяжении одного мгновения ее ладони светились, будто она держала их вокруг свечи. Твари взвыли, некоторые повалились на землю.
Самое важное в магии — это то, как ты ее не используешь, — поделилась Эск, подхватывая Саймона под руку.
Он посмотрел на окружающие его фигуры, которые одна за другой брякались на земь, и, глупо ухмыляясь, уточнил.
— Не используешь.
— Ага, — подтвердила Эск, шагая вместе с ним прямо на твари.
— Попробуй сам.
Она вытянула руки вперед, вынула из воздуха посох и предложила его Саймону. Паренек хотел было взять его, но в последнюю секунду вдруг отдернул руку.
— Нет. По-моему, я не очень-то ему нравлюсь.
— Ничего. Если я сама дам его тебе, все будет в порядке. С этим он вряд ли сможет поспорить.
— А куда он девается?
— Мне кажется, он просто становится представлением о себе.
Саймон снова протянул руку, и его пальцы сомкнулись вокруг отполированного дерева. — Здорово! — заявил он, поднимая посох и замирая в классической позе мстящего волшебника.
— Сейчас я им покажу!
— Нет, не так.
— Что значит не так? У меня в руках сила!
— Они... — Что-то вроде отражения нас самих, — объяснила Эск. Ты не можешь победить свое отражение. Оно всегда будет таким же сильным, как ты. Вот почему твари стягиваются к тебе, когда ты начинаешь использовать магию. И они не устают, они питаются магией. Так что ты не сможешь победить их при помощи волшебства. В общем, ты ничего не добьешься тем, что не используешь магию. Ты все равно не можешь прибегнуть к ее помощи. Но когда ты можешь задействовать волшебство, а не прибегаешь к нему, вот это для тварей настоящий удар. Это приводит их в ужас. Если люди перестанут использовать магию, они сразу погибнут.
Возвышающиеся перед ними твари, спеша отступить с их дороги, сбивали друг друга с ног. Саймон посмотрел на посох, на Эск, на твари и снова на посох.
— Эту мысль стоит как следует обдумать, — неуверенно сказал он, — и понять, как все действует.
— Думаю, ты быстро разберешься.
— Ведь ты утверждаешь, что настоящая сила — это когда ты выходишь за пределы магии.
— Однако это работает.
Они остались одни на холодной равнине. Виднеющиеся вдали твари походили на фигурки, составленные из спичек.
— Интересно, не это ли имеют в виду, когда говорят о чудесниках? — спросил Саймон.
— Не знаю, возможно.
— Мне бы очень хотелось понять, — повторил Саймон, вертя в руках посох. — Мы могли бы провести кое-какие эксперименты, ну, по намеренному неиспользованию магии, могли бы не рисовать на полу октограмму, специально не вызывать разных демонов, и... Меня аж пот прошибает, когда я об этом думаю.
— На твоем месте я бы сейчас думал о том, как нам попасть домой, — сказала Эск, глядя на пирамиду.
— Что ж, предполагается, что это мое представление о мире. Значит, я же и отыщу путь отсюда. — И как ты там исчезала?
— он свел руки. Посох проскользнул между ними. Между пальцев Саймона вспыхнул свет, затем все пропало. Юный волшебник усмехнулся.
— Прекрасно. А теперь стоит поискать университет.
Напролоум прикурил от окурка третью самокрутку. Эта последняя сигарета была многим обязана созидательной силе нервной энергии, а потому весьма смахивала на верблюда с отрезанными ногами. Несколько минут назад посох поднялся с тела Эск и опустился в руки Саймона. Теперь он снова взмыл в воздух. В зал успело набиться множество волшебников. Библиотекарь сидел под столом.
«Если бы мы имели хоть малейшее представление о том, что происходит», — пожаловался в пространство напролоум, — «я не вынесу этого напряжения».
«Думай о чем-нибудь хорошем», — посоветовала матушка, — «и потуши эту чертову сигарету. Вряд ли кто захочет возвращаться в помещение, где воняет, как в дымоходе».
Все собравшиеся в зале волшебники, как один, выжидающе повернулись к напролоуму. Он вынул изо рта дымящуюся самокрутку и со свирепым взглядом, встретить который не осмелился ни один из его коллег, раздавил окурок ногой.
— Все равно пора бросать курить, — заметил он. — Это касается и всех вас. Иногда здесь такая вонь стоит, что не понять, ты в пепельнице или где.
Тут он заметил, что посох... И позднее напролом утверждал, что посох вроде как быстро-быстро закружился, оставаясь в то же время полностью неподвижным. В разные стороны полетели струи газа, если, конечно, это был газ. Посох сверкал, словно комета, созданная неопытным разработчиком спецэффектов. С него срывались разноцветные искры, пропадающие в неизвестном направлении, а еще он менял цвет. Начав с темно-красного, посох постепенно перебрал весь спектр и закончил ослепительно ярким фиолетовым. По всей его длине вспыхивали змейки белого огня.
В языке просто обязано быть слово для слов, которые звучат так, как звучали бы явления, если бы последние производили звук,
— подумал напролоум.
Слово «сиять» действительно мысленист поблескивает, а «вспыхивать» звучит точь-в-точь, как выглядят ползущие по горящей бумаге искры, или так, как ползли бы по земле огни городов, если бы всю цивилизацию сжали в одну ночь.
Арканцлер догадывался, что должно случиться.
— Осторожно, —
прошептал он,
— сейчас он перейдет.
В абсолютной тишине, в той тишине, которая впитывает в себя все звуки и немилосердно душит их, посох полыхнул чистым октариновым светом. Восьмой цвет, порождаемый прохождением света сквозь сильное магическое поле, пронизал тела, стеллажи и стены. Остальные цвета расплылись и смешались, словно октариновый свет был стаканом джина, вылитым на акварельное изображение мира. Облака над университетом засверкали, заклубились, принимая захватывающие неожиданные формы, и устремились вверх. Наблюдатель, сидящий сейчас над диском, увидел бы, как крошечный клочок земли неподалеку от круглого моря вдруг вспыхнул точно драгоценный камень. Тишину комнаты нарушил стук дерева о дерево. Это посох свалился на стол и несколько раз подпрыгнул.
«Ук!»
— еле слышно произнес кто-то. Напролом, наконец, припомнил, зачем человеку даны руки, и поднес пальцы туда, где, как он надеялся, еще находились его глаза —